Итак, сегодня мы закончим нашу рождественскую тему, которую мы начали еще в декабре месяце. И сегодня, если Господь даст нам благодать, мы закончим. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии, 9 глава. Мы прочитаем один стих и второй текст. Это будет 1 Тимофея 3:16. Итак, Исаия 9:6. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Итак, что значит для христианина учение о божественности Христа? Насколько наше сознание пропитано именно этой мыслью, этой идеей, то есть этой реальностью, это основополагающая библейская истина. Бог явился во плоти, нас благословенный Спаситель. Итак, Господу было угодно утвердить эту истину. Три раза мы читаем в Новом Завете, сам Бог провозглашает об этом, ибо этот есть Сын мой возлюбленный, подтверждает Его авторитет, Его божество, Его слово. Так вот, Исаия говорит об этом, Павел Тимофею также об этом напоминает. Я хочу сказать, что, к сожалению, сегодня для многих людей это учение не является основополагающим учением библейской истины. Многие люди сегодня на один уровень ставят и Магомета, и Будду, и Конфуция. И даже я хочу сказать, что тот Христос, которого проповедуют мормоны, это не библейский Христос. Даже тот Бог, о котором они говорят, это далек от библейского Бога, как земля от неба. Так вот, для многих вообще людей этого мира Христос – это миф, это призрак какой-то, это плод воображения, это плод их личной человеческой фантазии. И потому люди не боятся грешить, если Христос не Бог. Что может сделать призрак? Ну, в худшем случае – напугать. Но если Господь наш Иисус Христос – это реальная личность, если это вторая личность Божества, если в действительности мы верим, что это Бог во плоти, тогда грех несет ужасные последствия. И тогда люди будут совершенно иначе относиться ко греху, потому что только Его страдания, только Его смерть и Его святая пролитая кровь являются освобождением от наших грехов и от беззакония. И потому, когда мы поем «Кто в убогих яслях спит?» Кто это? Это Бог, воплотившийся. Итак, давайте мы посмотрим сегодня на некоторые моменты. Что для нас дает именно это учение, что наш Спаситель, пришедший в этот мир, в действительности является вечным, всемогущим Богом, Вседержителем и Творцом, то есть суверенным Богом. Что нам это дает? Итак, первое, чему нас учит это учение? Оно учит нас глубочайшему смирению перед этим младенцем, лежащему в Вифлеемских яслях. Именно смирение предшествует страху Господнему. Я уже когда-то говорил о том, что иногда мы удивляемся, почему верующие люди, но страха Господнего не имеют. По той причине, что смирение должно предшествовать страху, а его даже и в помине нету и на некоторых верующих людях. Без него не может быть послушание. Потому о нашем Господе сказано, что Он смирил Себя, а дальше, только смирив Себя, мы читаем, был послушен до смерти и смерти крестной. Поэтому смирение должно предшествовать и этому всему. И поэтому божество Иисуса Христа, то, что Он в действительности Бог, явившийся во плоти, действительности должно нас глубоко, глубоко смирять. Почему сегодня у многих христиан, многих людей так плохо идут дела? Ведь они стараются что-то делать. Многие даже стараются жить свято. Многие даже стараются, чтобы жить праведно и не грешить. По одной и только причине, что сегодня для многих людей вместо библейского стандарта святости, праведности и богоугодной жизни выдвигаются человеческие стандарты. Почему сегодня страх Господень такое редкое явление? Почему сегодня характеристика, высочайшая характеристика, дающаяся Богом для человека, так редко сегодня людей? Вы помните когда-то Аврааму, который в действительности выполнил Божье требование, какую характеристику дал Бог после того, когда он хотел исполнить Божье повеление, принести сына своего в жертву? Вы помните, что Бог сказал об Аврааме? «Теперь я вижу, что...» что ты боишься Бога. Когда-то братья Иосифа, и то же самое, уже завравшись в своей жизни не один раз, потом, когда умер Иаков, они подошли еще раз, хотели к нему обратить внимание, говорили, что отец, когда умер, заповедал, чтобы ты нам зла не делал. Вы помните, какую идею выдвигает, что говорит Иосиф им в ответ? «Я боюсь Бога». Вот она, высшая характеристика, дающаяся христианину, человеку, следующему за Господом. Это человек богобоязненный. Вот что дает нам учение о божественности Господа Иисуса Христа. Это дает нам возможность глубоко смиряться перед Ним, перед нашим Господом. Божественность Иисуса Христа, она показывает всю никчемность наших человеческих стараний, человеческих усилий, всю нашу беспомощность, нашу нищету показывает. Вот что значит божественность Иисуса Христа. Почему? Потому что мы по природе все были чадами Божьего гнева, чадами гнева. Мы по поведению были преступники перед Богом. И потому справедливо находились под проклятием Божьим, как и многие сегодняшние преступники, как и многие грешники. Христос не обязан был нас спасать. Он не обязан был идти на крест. Он не обязан был воплощаться. Абсолютно не обязан. И поэтому посмотрите, что нам говорит Слово Божье. Слово Божье говорит нам пророк Иеремия 2:13. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источники воды живой оставили, а высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Вот что сделал народ, два зла. А теперь, посмотрите, что теперь после уверования, когда в действительности Господь нас спас, очистил, омыл и сделал нас своим достоянием, теперь, как псалмопевец говорит, «И поющие, и играющие, все мои источники в ком?» В тебе, то, что брат сейчас говорит. То есть, когда Бог наполняет наше естество, все наше сознание наполнено Его величием, Его всемогуществом, Его божественностью, тогда в действительности мы видим, что нет ни в ком другом спасения, и не только спасения, как мы поем в одном гимне, нигде в этом мире ты не найдешь покоя и мира для своей души, только в нем, лишь в нем, в нашем Иисусе Христе, в Боге суверенном Спасителе нашем. И потому, если Христос Бог, то, как Писание говорит, посмотрите, что получается, тогда смиритесь под Его крепкую руку, и вознесет вас свое время. Второе, что мы видим, что дает нам божественность Господа нашего Иисуса Христа, то, что пророк говорит, то, что Павел говорит, владычество на раменах Его, нарекут Ему имя Бог крепкий. Что это значит? Это побуждает нас к глубочайшему почтению и благоговению перед Ним. Если я Отец, помните, говорит пророк Малахия, а если я Господь, то где благоговение передо Мною? Итак, посмотрите, мы с вами читали на одном из наших рождественских собраний поклонение волхвов. Посмотрите, что сделали это великие государственные мужи своего времени, когда они пришли в этот дом, где находился Иисус Христос, и увидели младенца. Мы не знаем, где он лежал, то ли он был на руках у Марии. Первое, что они сделали, они пали, поклонились перед Ним. Вот что требует Божество Иисуса Христа – поклонение перед Ним. И мы имеем множество примеров в Библии, как нужно идти перед лице Божие, не с высоко гордо поднятой головой, а с глубочайшим уважением, почтением, благоговением. Посмотрите на Марию. Она пала к ногам Его. Мария, сестра Марфы, я имею в виду, когда Господь задержался на короткое время, мы об этом будем говорить, может быть, в следующий раз. Она пала к ногам Его. Посмотрите на Иоанна Крестителя. Я недостоин, наклонившись, развязать ремень у обуви Его. Вот что значит почтение. Посмотрите на великих мужей в вере, посмотрите на Даниила, когда он видел небожителя, когда к нему являлись, посмотрите, как он ведет себя. Мы сегодня наблюдаем совершенно иную картину, понебратское отношение в служении, понебратское отношение по отношению к Богу в молитвах наших и во всем остальное, как будто бы он наш тезка, как будто бы он наш товарищ, как будто бы тот, которого можно по плечу похлопать. Милый мой, он всемогущий, вечный Бог, Творец. А мы? Кто мы перед Ним? Пророк Иеремия говорит: «Вот что глина в руке горшечника, то и вы в руке Моей, дом Израилева». Вот то мы. Мы как капли воды разлитые. Мы легче пустоты, если взвесить на весах, как пылинки, как ничто. Вот кто является человек перед всемогущим Богом. И только тогда, когда наше сознание наполнено Богом, и только тогда, когда мы становимся новой тварью, наше величие, наша честь, наша слава, наше достоинство, все в Нем заключается. Если мы обладаем им, им обладаем, тогда мы обладаем всем. Вне Христа мы ничто, мы легче пустоты. Вне Бога мы никакой ценности не представляем. И вся наша ценность, наша слава, наше величие в Нем заключается, потому что Он – Бог. И Он это право дает нам. Итак, почтение и благоговение. Вот что говорит Слово Божие. Что глина в руке горшечника, то и в мы. Кто может с Ним не согласиться, то, что Бог говорит? Единственное правильное положение – это пасть перед Ним. Многие люди, как я уже сказал, падали перед Иисусом Христом. И поэтому Писание говорит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Итак, если Он Бог, то Он является обладателем непостижимой мудрости, святости, чистоты. Он Бог Вседержитель. Слушайте, что Писание говорит: «Ты все сотворил, и все по Твоей воле существует и сотворено». И как Павел говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие». Кто может оценить Его подвиг? Милые, мы даже маленькую часть не можем осознать всего того величия голгофского подвига, и не только подвига, в очеловечении Его, что заключается в Его приходе на земле. Если Господь нам сегодня открывает вот эту ценность воплощения, величия Его страданий, Его подвига, возблагодарим и прославим Его, потому что множество людей абсолютно не понимают и не видят в этом никакой ценности. Сколько было помех для Иисуса Христа, чтобы Он совершил этот подвиг? Еще прежде его рождения дьявол старался вмешаться. Помните, мы говорили на одном из этих наших рождественских воскресений, мы говорили о родословной Иисуса Христа. Казалось бы, все вот этот ярлаш перемешано, все, ничего не получится. Но у Бога была своя родословная линия, и эта линия была выдержана. И он родился так, как было намечено, как было принято в божественном плане. Еще прежде создания мира Бог это наметил. Поэтому то, что он задумал, прежде создания мира не было разрушено. Братья, дорогие сестры, ничто не может разрушить Божий план. И Божье намерение, ничто не может помешать исполнению Его предвечных планов. Как и говорит Слово Божие, слушайте, что говорит Писание, Новый Завет, «Ведому Богу от вечности все дела Его». Поэтому какая премудрость? Бог вочеловечился. Кто управляет вселенной? Бог управляет. Смотрите, Псалмопевец говорит, «Господь царствует, да трепещут народы». Посмотрите, кто мог помешать Ахану осуществить свой план над Мардокеем? Уже висельница стояла там во дворе. Казалось бы, один шаг переступил порог царя Артаксеркса, и Мардокей будет повешен. Кто может помешать Богу исполнить свои планы? Ахан думал, что он чуть ли не пуп земли на то время. Но оказывается, что то, что он приготовил для Мардокея, он приготовил для себя. Вот что делает Бог, милые. Мы иногда думаем, что мы в безвыходном положении. Марфа кричит, говорит, Господи, что ты делаешь? Уже смердит, уже четвертый день, как в гробе лежит. Уже безвыходное положение. Вот если бы ты пришел несколько дней раньше, тогда бы, конечно, мы верим, что ты бы мог бы исцелить его. Вот как бывает в нашей жизни, мы верующие люди, мы иногда думаем, что если бы немножко раньше, все было бы хорошо, но сейчас безвыходное положение. Но знаете, у Бога нету безвыходного положения, никто Ему не может помешать исполнить то, что Он наметил. И поэтому, посмотрите, на висельнице оказался Ахан, но не Мардохей. Вот как было. Мы можем сегодня множество других примеров привести библейских. Вот это еще одно, что побуждает нас сегодня к глубочайшему почтению и благоговению перед Богом. Его божественная премудрость, предусмотрительность, которую никто не может отменить и никто не может помешать. Незаслуженная милость, она дается тем, кто лишен хотя бы каких-либо заслуг или достоинств. Люди, которые идут перед лице Божие без достоинства, без заслуг, которые бьют себя руками и грудь, говорят, Господи, я недостоин. Помните, как тот мытарь, будь милостив ко мне, грешнику. Перед этим человеком небо открывается, и Бог изливает обильный поток своей благодати. Но тот, кто идет к Господу на основании своих достоинств, своих дел, своих заслуг, вы помните, что говорится в том же тексте, где эти два человека, пришедшие в храм, молились. «Сохрани нас, Господь, идти к Господу с высоко поднятой головой на основании своих заслуг». Итак, третье, обратим внимание, что дает нам вера, что это значит для нас, верующих людей, что наш Спаситель является всемогущим, вечным и суверенным Богом. Это вселяет в нас веру о полной безопасности. Я знаю, что сегодня для многих людей, которые слышат проповеди о полной безопасности, у них аллергия. Я ничем помочь не могу этим людям, потому что эти люди не вникают в Слово Божие. Но я хочу сегодня задать вам вопрос. Представьте себе на минутку, что ваша безопасность и безопасность вашего спасения зависит от вас. Что это значит? Скажите, вот за эту неделю кто-либо из вас хоть один раз согрешил? Ну, я не говорю о том, что вы должны исповедоваться сейчас. Не об исповедании я говорю. Но вы можете сейчас сказать, что «О, за эту неделю я все-таки как ни старался, но было мне, одно было». Вот что значит надеяться на безопасность нашего спасения, на себя лично, не на Бога. И потому Описание что говорит? «Итак, возмездие за грех что есть? Смерть есть». Тогда что мы можем сделать, если мы все согрешаем? А вот что, когда мы понимаем, что тот, который висел на кресте, тот, который за нас умер, является всемогущим Богом, тогда это вселяет в нас глубочайшую веру и надежду и убежденность. Учение о полной безопасности – это не учение о позволении грешить, как сегодня многие невежды толкуют. Я иначе чем словом не могу назвать этих людей, которые извращают Писание, и учение о полной безопасности, они трактуют, что это есть учение, позволяющее грешить. Нет, учение о полной безопасности – это учение о водительстве Духом Святым. Это учение, которое говорит о полной подчиненности спасенного Богу, о полной надежде спасенного на Бога, о полной защите Его, о том, что мы в руках Божьих, в абсолютной защите. Это учение о полной и абсолютной беспомощности. Я не могу достичь этого своими силами. Я абсолютно немощен, я абсолютно беззащитный, я абсолютно беспомощный, но сила моя в Боге. Но сила моя в Нем, в Иисусе Христе. В надежде, в уповании, в послушании. Послушайте, что говорит Давид, 50-й Псалом. Давайте мы прочитаем лучше, потому что я некоторые выписки только сделал. 50-й Псалом, Псалом Давида. Что пишет он здесь? Итак, посмотрите. «Помилуй меня, Боже», 3-й стих, «по великой милости Твоей». Вот оно что. Первое. «Помилуй меня, Боже». Дальше. «Многократно омой меня от беззакония моего. Тебе единому согрешил и лукавое перед очами сделал». Дальше он говорит, 9 стих. Посмотрите. «Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Смотрите, какое упование на Бога, доверие Богу. Полная надежда. Все время он говорит, ты это сделай, ты это сделай, ты это сделай. Омой, очисти, окропи меня. Дальше, дай мне услышать радость спасения, и возрадуются кости. Отврати лице твое от грехов моих. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Какая надежда. Прочитайте дальше этот псалом весь. В действительности удивительный псалом. Почему? Что служило гарантом безопасности к спасению этого человека? Бог. Милые мои, что служит гарантом безопасности спасенного грешника? Сам Бог возродил его к новой жизни. Следующее, что служит гарантом, посмотрите, что говорит наш воскресший Спаситель. «Сей я с вами во все дни жизни до скончания века». Вот оно что. Я иду перед лице Господа. Я жалкая, беспомощная, глупая овца. Но, слава Богу, я надежно укрыт в руке Божией. Я в руке Его, в руке всемогущего Бога. Не в руке судьбы какой-то. Да и будущность моя не в моей руке. И потому Псалмопевец 90-го псалма говорит, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Вот что нам дает учение о божественности Господа Иисуса Христа. Он Бог. Четвертое, обращаю ваше внимание, что божественность Иисуса Христа, Он Бог крепкий, всемогущий, это наше утешение, это наш покой. Если Христос Бог, если Он все собой наполняет, как Державин говорит, объемлет, зиждет и созидает, то это значит, что это значит для нас. Если Его слова, Слово Его живо и действенно, это не просто какой-то рецепт, как сегодня многие понимают, что это какой-то перечень законов, перечень или нет, кодекс какой-то, вот, или рецепт, который, когда там у нас, ну, заболит голова, о, это нужно аспирин принять, там спина заболела, о, это горчичнички нужно поставить. Так некоторые люди понимают и Слово Божие. То есть это Слово Божие, это я. Ага, что-то у меня есть, ну-ка я открою Писание, хоп, о, что я прочитаю сегодня? Милыми, Слово Божие живо и действенно, и тогда оно полезно, когда оно в нас живет, когда оно поселяется в нас, тогда оно нас изменяет, оно нас преображает в образ Господа Иисуса Христа, когда оно становится нашим достоянием, и, как Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос, то есть Слово, вначале было Слово, и это Слово живет во мне, и теперь я новый человек, новое творение, новая тварь. Вот когда оно в действительности становится тем Словом, которым оно и есть, и оно должно быть. Оно утешает нас, оно дает нам внутренний покой. Вы помните, как пишет апостол Павел, не заботьтесь ни о чем, но всегда молитве, моление, прошение с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, всех ученых, философов, всех докторов, абсолютно превыше всякого ума, Он соблюдет наши сердца и помышления наши, и сердца наши во Христе Иисусе. Вот где наш покой, вот где наше утешение. Какое блаженство, дорогие мои, знать, что во всей безграничной вселенной нету ни единого уголка. Во всей вселенной нету ни единого атома, молекула, самой мельчайшей частицы, которая была бы вне ведения Господа нашего Иисуса Христа. Абсолютно все, 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 все. Нету ни единого уголка, который бы был бы вне досягаемости владычества и Божьего суверенитета. Смотрите, что говорит псалмопевец Давид, 138-й псалом. 138-й псалом. Насколько Давид понимал величие Божие, и он говорит, начиная с 7 стиха, посмотрите, «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Зайду ли на небо, Ты там? Сойду в преисподнюю, там Ты? Возьму крылья зари, переселюсь на край моря, и там Твоя рука везде поведет меня. Посмотрите, скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но ничто, нигде во всей вселенной нету ни единого места, которое было бы вне досягаемости силы и владычества нашего Господа. Поэтому, дорогие мои, для нас это утешение, для нас это покой». Когда-то Давида было ужасное положение, его родной сын восстал против него. Вы помните этот случай, когда весь Израиль перемотнулся на сторону его родного сына Авессалома. И посмотрите, что мы читаем. Вторая книга Царств, 15 глава. Здесь мы находим в действительности слова, которые просто поражают меня и потрясают покою, утешению этого человека. Я не знаю, что бы я делал, если бы я находился в подобной ситуации. Посмотрите, Давид говорит священнику Садоку, который взял ковчег Божий и то же самое, хотел унести его из Иерусалима. 25 стих, 15 глава, 2 книга Царств, сказал Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость перед очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его. А если Он скажет «нет», «нет моего благоволения у Тебе», то вот я, пусть Он творит со мной все, что Он хочет. Вот оно, какой покой, какая уверенность, какое утешение в ужаснейших испытаниях, когда даже сын родной ищет души отца своего, у него никакой паники нету, абсолютно ничего нету, потому что он знает, как когда-то Иов сказал, а я знаю, в кого я верю. Если угодно ему, пусть совершит, если я обрету милость. И посмотрите дальше, что говорится в 16 главе, с 5 стиха, 16 глава. И когда дошел царь Давид до Бахурима, вышел оттуда человек из рода Саулова по имени Симей, сын Гери. Что он делал? Он идет и злословит. И Давид потом сыну своему говорит, он злословил меня тяжкими злословиями. В действительности, просто аж волосы поднимаются на голове, что какое-то ничтожество какое-то, и злословит Божьего помазанника, того человека, от которого наш благословенный Спаситель родился по плоти. И что говорит Давид в ответ на слова Авесы, когда тот сказал, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду сниму с него голову. А царь Давид вот что говорит, 10 стих. Дальше. Пусть он злословит. Господь повелел ему злословить. А кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Вот как понимал Давид. Покой внутренний. Вот что дает нам божественность Господа Иисуса Христа. Это внутренний покой. Да, их сжигали на огне. У меня волосы становятся дыбом, когда я читаю о том, что делала испанская инквизиция во времена того, когда они свирепствовали на земле. Какие изощренные пытки они придумывали людям верующим. Просто не верится, что можно вынести такие пытки. А люди шли с покоем. Они были покойны. Они были утешены. Они шли, потому что они знали, что за гранью смерти у них небеса открываются. Они идут в вечные обители. Вот что дает нам Слово Божие. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, если мы верим, что в действительности наша жизнь в руке не просто какой-то судьбы пророка даже или апостола, если мы верим, что наша жизнь и наше спасение в руке Творца, Бога, Всемогущего, нашего Иисуса Христа, тогда мы будем утешаться им и в скорби, и в гонениях, и в переживаниях. И Писание так говорит, утешайся Господом, утешайся им. Вот основание нашей надежды, нашей веры и наших молитв. То, что говорит сегодня нам тайна воплощения Иисуса Христа. И потому Павел говорит, если Он, то есть если Господь, не пожалел Сына Своего Единородного. Помните, Римлянам 8 глава, 32 стих. Он говорит, если тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как же с Ним и не дарует нам всего? Пятое, что обращаю ваше внимание, последнее из нашей сегодняшней с вами беседы, что воплощение Бога воплощение, то, что наш Спаситель является в действительности Творцом и Богом, это вселяет в нас победоносную песнь хвалы. Вы знаете, с того самого времени, когда дьяволу удалось совратить и соблазнить наших прародителей Адама и Еву, с этого момента мучительной проблемой для всех святых стала проблема борьбы добра и зла. С тех пор, как Каин убил своего родного брата, это была первая смерть на земле, первое убийство, с тех пор праведников всегда ненавидят. Праведники, святые люди, всегда являются объектом насмешек, объектом даже проклятий, а нечестивые люди, наоборот, стали чувствовать себя в полной безнаказанности, стали чувствовать себя хозяевом положения. Так вот, посмотрите, первых, как правило, очень мало. Христос даже сказал: «Не бойся, малое стадо». А вторых, бесчисленное множество. Хотя, когда мы придем в вечность, то мы заметим, что первых тоже бесчисленное множество, которых никто перечесть не может, и всякого народа, племени, колена, языка. Но нам сегодня кажется, что мы маленькая горсточка, но мы не знаем окружающих людей. Когда-то одному пророку тоже казалось, что он один, он говорит: «Всех убили, всех убили, один я остался». А Господь сказал ему что? Еще 7 человек, да? 7 тысяч. Вот сколько. Поэтому, посмотрите, первые кажутся несчастные, первые кажутся обделенные. Так мир считает, что верующие люди – это все недалекие люди, это все люди бесхарактерные и обиженные Богом и судьбой. А вторые – это сила, это мощь, это мудрость. А Писание говорит, что мудрость мира сего – это есть безумие перед Богом. Это нас утешает, это вселяет в нас действительностью победную хвалу. Почему? Посмотрите, что говорит Писание. Это просто удивительно. Павел говорит: вы посмотрите, кто вы, братья, немного среди вас, ну, и сильных, и мудрых, и благородных, и все. Но Бог избрал не мудрые, вот это слабое, вот тех людей, которые под ногами у сильных людей этого мира, Он избрал для того, чтобы посрамить мудрость этого мира. Но это еще не все. Придет время, когда эти люди в действительности будут посрамлены. Придет время, когда храбрецы этого мира, они будут бежать, кто в горе, кто в ущелье, вопиять: «Скройте нас от сидящего на престоле». Кого? Бога воплотившегося, который был отвержен, не принят и распят, которого считали мошенником, обманщиком и тому подобное. Более того, они считали его сатанистом, потому что он исцелял, изгонял бесов силой князя бесовского. Но придет время, когда все поменяется. И мы счастливы сегодня, что Он изменил нас, изменил наше мировоззрение, изменил нашу жизнь, изменил наше понимание. Поэтому, дорогие мои, послушайте, народы, что говорит Господь. Исаия, 34 глава. Послушайте, народы, послушайте, племена, 34 глава, книга пророка Исаии. Слушайте, да слышит земля и все, что наполняет, и вселенная, и все рождающееся, ибо гнев Господа на народы, и ярость Его на воинство их. Гнев, то, что Бог в своем плане божественном написал. Мы уже вначале говорили, никто не помешает, никто не может встать на пути преградою для того, чтобы помешать. Смотрите, 16 стих. «Отыщите в книге Господней и прочитайте, ни одно из сих не применет прийти, и одно другим не заменится». Милые, посмотрите, отыщите где? Он не говорит: посмотрите в Конституции Америки, или посмотрите в Уставе, или посмотрите, почитайте Достоевского, вы увидите, или почитайте Толстого, вы найдете. Нет. Писание говорит ясно: единственный авторитет, дающий нам полное право хвалить, славить, прославлять Господа, радоваться, ликовать и торжествовать, это вот эта книга. Прочитайте, найдите, если вас что-то волнует, вы не уверены, вы не знаете, в книге сей, да не отходит она от уст ваших, но поучайтесь с ней день и ночь, и ваша душа будет ликовать. И эта книга сделает то, что вы в действительности будете наследником вечного царствия. Бог не человек, чтобы Ему лгать. И потому слушайте, Бог правитель народов. Бог властелин, Он управляет всей вселенной. Сегодня люди задают вопросы, многие люди спрашивают и говорят, люди сегодня встревожены, беспокойны, ложь, обман повсюду изобилует. Человеческие сердца уже начинают издыхать от страха, беспокойства и грядущих бедствий. Множество людей сегодня задают вопрос, кто управляет землей? Что говорит Библия? Я не говорю, что говорит политики, я не говорю о том, что говорят ученые сегодня. Потепление, льды растают и тому подобное. Давайте будем деревья защищать или еще там зверей давайте будем побольше разводить. Абсолютно нету. Что говорит Вселенная, Библия, кто управляет Вселенной? Послушайте, Слово Божие говорит. Отыщите в книге Библии, читайте Библию, исследуйте ее, слушайте поменьше, слушайте этих философов, у которых Бог разум отнял. Читайте Слово Божие, и вы будете иметь глубочайшую уверенность. Страхи пропадут. Ваша душа будет наполнена уверенностью в своем будущем. Почему? Потому что если тот, кто не пожалел своего Сына Единородного, отдал Его на мучение, на страдание, то Он будет держать нас в неведении. Нет, Он хочет, чтобы мы радовались, прославляли, чтобы мы совершали наше совместное поклонение и служение Богу как дар в ответ на Его голгофский подвиг. Вот что дает нам божественность Иисуса Христа. Да, невежественные люди, грешники сегодня трепещут, но Бог на троне славы восседает. Господь царствует, и поэтому говорит, да трепещите народы, Бог спокоен. Христос абсолютно спокоен сегодня, и Он хочет, чтобы Его спокойствие и Его уверенность сегодня вселилась в сердце всякого спасенного человека. Нам не о чем беспокоиться, нам не о чем тревожиться. На троне восседал и восседает Бог, и Его никто оттуда не спихнет и не сдвинет. Каковы бы силы ни восставали бесовские, сам сатана, он низвержен, дорогие мои. Он хотел воссесть на троне. Помните, он говорил, взойду на высоту, воссяду, буду как Бог, подобен пророк Исаия говорит. Но ты низвержен в ад. Вот где его трон, вот где его место. И это место всех тех, которые сегодня ругаются и отвергают Спасителя и этого Бога, воплотившегося младенца Иисуса Христа. Милыми, да поможет нам Господь сегодня, глубоко осознает того, кого мы празднуем Рождество, кто пришел в этот мир, и что это значит, когда наше сознание будет наполнено сознанием того, что в этот мир приходил не пророк, не Гавриил, Архангел и Михаил и другие, а в этот мир приходил сам Бог только во плоти. Он придет еще раз. Его пришествие не за горами. Мы ожидаем каждый день, каждое мгновение приближает нас к этой встрече. Кто-то отошел в вечность через смерть, он встречается с ним. А может быть, кто-то доживет того славного момента, когда увидит его лицом к лицу, изменится во мгновение ока и будет восхищен навстречу нашему Господу. Мы ожидаем этого момента. Аминь. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Владыка Боже наш, стоя перед Твоим святым величием сейчас, я глубоко ощущаю абсолютное свое несовершенство, свою слабость, свою нищету. Но мое сердце ликует и благодарит Тебя, Бога моего, Спасителя моего, за все то, что Ты совершил, за то, что Ты в действительности являешься Творцом неба и земли, за то, что Ты восседаешь на престоле Вселенной, Ты являешься центром Вселенной. Господи, Ты ради спасения каждого из нас, грешных людей, Ты вочеловечился. Ты не был обязан это делать. У нас не было никакой ценности, чтобы заставило тебя сделать этот шаг. Благодарим Тебя, Господи, за это. Величить Тебя, душа моя, Спаситель мой и Бог мой. И поэтому молитва моя сейчас, и молитва всех нас, Господи, я хочу выразить Тебе то, чтобы Ты был в действительности царем нашего сердца, чтобы Твой престол Божества был в наших сердцах, чтобы Ты в действительности был нашим Господином, и наша жизнь была жизнью, исполнением Твоей воли, чтобы Твое святое имя всегда светилось в нашем хождении, независимо от условий жизни, независимо от нашего места обитания. Господи, Ты наш Бог, Ты наш Царь, Ты наш Спаситель. Пользуйся, распоряжайся, управляй нами, как хочешь Ты. Господи, хотя Ты и в этом не нуждаешься, Ты не нуждаешься в творении, в служении рук человеческих, ибо Сам даешь жизнь и дыхание всему, и однако же наполни наше сознание разумением того величия, того, что Ты даешь нам эту честь и привилегию быть Твоими служителями, быть исполнителями Твоей воли. Помоги нам в этом, Господи, как Ты в Слове Твоем сказал. И мы сегодня идем к Тебе именно как те, которые нуждаются в Тебе лично, Господи, и мы свою жизнь Тебе посвящаем. Благодарим Тебя за это слово, благодарим Тебя за это служение сегодня, за встречу с нашими гостями, которых мы раньше не видели и не встречались, но благодаря тому, что Ты являешься нашим совместным Отцом, это дает нам чудный приоритет родства, духовного родства. Благодарим Тебя за их участие в этом служении, за их ободрение для всех нас. Благослови их, когда они будут обратно ехать. Их служение, их труд да будет благоугоден Тебе и для славы Твоего святого имени. Те люди, которые в нашем собрании есть еще, никак не желают поклониться Тебе, как Богу и Создателю. Господи, поторопи их. Мы просим ради Иисуса Христа, ради Его страданий и смерти, сделай это для Своей славы, Господи, не потому, что мы просим, а потому, что ради их спасения Ты проливал Свою кровь и страдал. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.